Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин. Женский голос. Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц. Женский голос. Верим, ценим, храним традиции. Женский голос. Женский голос.
Здравствуйте. Как родовые сценарии влияют на жизнь человека? Почему это происходит? Можно ли на это как-то повлиять? И вообще, существует ли такой механизм? От чего он складывается? Из чего? Вот об этом мы сегодня поговорим с психологом, приемной мамой Галиной Литвиненко. Здравствуй, Галя.
Здравствуйте.
Я буду так по-дружески с тобой, поскольку мы хорошо знакомы в жизни. Вот давай начнем с того, как вообще ты пришла в психологию. Изначально не было такой задумки, да, по жизни?
Да, такой задумки по жизни не было. У меня было педагогическое образование, экономическое, медицинское образование, да. В детстве, кстати, я всем говорила, что я буду воспитателем. Видимо, вот это вот какая-то тоже такой жизненный сценарий был заложен моими родителями. Они хотели, чтобы я, видимо, была учителем либо воспитателем. Но в жизни так не сложилось, что я прям какую-то педагогическую карьеру строила. Но со временем я все равно пришла к этому, потому что у меня трое детей.
Двое из них
приемных.
Да, и да. Очень как раз-таки пригодилось.
Да, и все мои знания, да, то есть если я там работала не в школе, то... Вот дома мамой эти знания мне точно пригодились. Конечно, у меня были знания, но дети мне достались вот как раз по запросу, очень педагогически запущенные. И эти все знания, они мне очень пригодились, но все равно их было недостаточно, поскольку приемные дети – это не совсем нормотипичные дети. И многие методы воспитания, обучения для них не подходят, и там нужна определенная коррекция. Есть дети с какими-то еще ментальными отклонениями, да, то есть там тоже нужны еще медицинские знания. И поэтому вот так через такую синергию, скажем так, и личный опыт я пришла к тому, что получила еще дополнительное образование клинического психолога. И это, в общем-то, мне очень помогает и с моими детьми, и дети у меня уже в семье 9 лет, поэтому... Вот этот пришло время передавать этот опыт и другим людям, поскольку и в кровных семьях складываются такие ситуации, что люди не менее, и дети у них не менее травмированные, скажем так, неосознанно.
Да, да, это вот как раз-таки уже, если подходить к теме сценариев, да, каких-то родовых, на нас влияет жизнь и...
Наших предков,
судьбы, да.
Да,
наших предков. Но вот как этим управлять? Как вообще это может воздействовать на человека так, чтобы, допустим, ну, не обслуживать всю жизнь, да, вот эту вот травму, или там не обслуживать всю жизнь, не оправдывать свои какие-то проблемы, неудачи, вот тем, что там предки были какими-то там не такими, да? Вот расскажи, как ты к этому пришла, как это в твоей жизни проявилось, и почему вообще вот именно вот с этой точки зрения психологии ты... подошла?
Тут еще такой момент, что, например, дети же мои достались мне... скажем так, с нулевым сценарием. Все, что я о них знала, это медицинская карта. И все, что они помнили о своем детстве. То есть моим детям там было 7 и 3 года, помнили они немного, прямо скажем. И это в основном было очень все негативно. Чтобы принять приемных детей со всей вот этой вот их историей жизни, это тоже достаточно непростой путь. Поскольку, ну, еще тогда мне психологи объяснили, что не принимая родителей своего ребенка, кровного либо приемного, да, разные бывают ситуации, ты не принимаешь самого ребенка. И адаптироваться ребенку в семье и создать вот эту вот связь, привязанность будет невозможно или крайне-крайне сложно, если ты не принимаешь часть своего ребенка. Отца ребенка своего, да, если, например, это в кровной семье разведены, да, они общаются. Либо это приемные дети, чьи родители совершили такой самый, не самый благовидный поступок, оставив детей там. Без попечения. Вот, поэтому, поскольку я тогда не могла узнать ничего о предках, да, моих приемных детей, вот мне стало интересно, ну, кто они, как мне их принять, что в них есть положительного. И есть такой метод в приемном родительстве, это как книга жизни. То есть мы тогда ее начали писать с момента, как девочки попали в мою семью. у нас началась вот эта история с первого дня. Фотографии, истории, вот такую книгу жизни, как такой расширенный альбом мы начали вести. Расскажу, что все-таки в процессе вот за эти 9 лет мы познакомились и с кровными родственниками. Девочки захотели их найти. Мы с ними познакомились, выстроили определенные отношения.
То есть они общаются, да?
Да, по праздникам, ну и вообще по каким-то важным событиям мы общаемся. Вот. И здесь важный момент такой, что сами дети думали, что ну, их родственники, они какие-то не такие, ну какие-то они плохие люди, да, и что поэтому и дети мои, они не чувствовали себя какими-то ценными, достойными людьми.
Неосознанно.
Да? Неосознанно, да, да, им было сложно адаптироваться со сверстниками, то есть вот они чувствовали, что они в чем-то не дотягивают. И поэтому вот когда мы узнали историю их жизни, да, проговорили ее, вот это напряжение в них стало гораздо меньше. А сейчас мы уже подошли к такому моменту, что я сама стала искать своих родственников. Вот к 80-летию Победы очень много архивов оцифровали. И мы стали смотреть и по родственникам моих приемных детей. И удивительно, что мы нашли прадедушек, которые участвовали в Великой Отечественной войне. У них там есть медали за оборону Сталинграда. И вообще это были хорошие люди, вот, которые защищали родину. Мы сделали фотографии, разместили их, вот эти книги памяти. И даже среди одноклассников дети чувствуют себя гораздо лучше, успешнее, увереннее, что, ну да, в их жизни сложились определенно не самые лучшие обстоятельства, но, в принципе, их род, и они как часть этого рода, достойные граждане страны и достойные люди.
Замечательно. То есть это вы просто по фамилиям в каких-то архивах находили, да?
Да, делали запросы. Сейчас, кстати, очень много всего оцифровано. И просто можно не только по памяти народа сайту, да, сайтов сейчас много, и форумов, зная, где, откуда родом, да, например, город, либо село, зная фамилию, можно найти, ну, прям буквально до 15 века своих родственников. Особенно вот на территориях, скажем так, Урала точно, вот этот сайт архива Прикамья, там очень много информации. И что самое удивительное было для меня, что люди помогают людям. То есть на форумах, ну, это объемная работа по поиску, на форумах ты можешь спросить людей, вот у меня такая фамилия, такая-то местность, что-то знаете, и люди уже выдержки из архивов присылают. Находятся родственники. У меня самой есть история, когда 50 лет не могли найти родственники друг друга, потому что уехали разные части страны, и вот спустя 50 лет род восстановился. То есть это прям такая история, которая была, да, до мурашек, да. То есть люди там обиделись в какой-то момент жизни, уехали, да, родители развелись, и вот моя тетя, она всю жизнь думала, вот эти там 60 лет своих, что, ну, папа их бросил, не хочет с ними общаться, и род их знать не хочет, и, в общем-то, и я о них знать ничего не хочу. А сейчас, когда мне удалось восстановить все вот эти связи, оказалось, что они ее 50 лет искали. Но найти не могли, потому что это была территория другой страны стала, да, то СССР распался. И просто вообще все связи прекратились. И вот сейчас они нашли, созвонились, оказалось, что тетя моя хороший человек, у нее есть дети, внуки, и там хорошие люди. И у них есть общие воспоминания, и они похожи. И у них там даже есть общие моменты, скажем так, по профессиям, по увлечениям. Вот. То есть, например, там поют. Mm-hmm. И это то, что передается вот по родовой линии. То есть откуда вот у меня племянник, мы все думали, откуда он поет. Mm-hmm. Мы вообще никто не поем. А оказалось, что у нас там прадедушка с сестрой, он из Беларуси, а там не поэт, так песенник. И вот он прямо поет, ему нравится это. Мы поняли, что, ну, это генетика, и это куда никуда не денешь.
Да, это вот смотри, это мы смотрим как какие-то позитивные, да, положительные. А в чем тогда может проявляться вот негативность? Вот, во-первых, в том, что не знают, да, люди вот как пробелы, например,
да.
Если дети приемные, например, им вообще ничего не известно, и они там либо начинают фантазировать, либо думать, что вот они какие-то не такие.
Да. Тут важный такой момент, что если события какие-то были травматичны, а таких событий в жизни любого человека достаточно много, важно эти события научиться проживать. Но бывает, что у человека нет ресурса на проживания этого горестного события, да, или болевого момента. Нет поддержки, ну, нет возможности прожить, и человек просто закрывает в себе эту эмоцию. И ни с кем ее не обсуждает. Вот в первом поколении, например, люди, пережившие войну, у них было, например, у моего дедушки, очень сложно что-то узнать про войну. Он не хотел об этом говорить, потому что ему было больно, страшно, и он хотел забыть эту всю историю. Следующее поколение, например, второе, да, мои родители, они уже знали, что об этом, о том, что там больно, страшно, нельзя говорить, mm-hmm. да, то есть об этих эмоциях говорить запрещено. Третье поколение, вот внуки, да, например, я уже не знаю, про что запрещено говорить, но вот это...
Но чувствую.
Mm-hmm. И вот это вот повышенная тревожность у многих людей, напряжение, какие-то реакции, например, смотрят фильмы о войне и начинают рыдать человек. И он не понимает, что такого в этом фильме, что заставляет его так плакать, потому что, ну, человек никогда не был на войне, да? Но это какая-то тема запрещенная, вот она находит выход вот так.
Угу.
То есть вот эта энергия, которая была закрыта, она передается уже так неосознанно, да? Не зная о событии, человек накручивает информацию и только усиливает ее. Кроме того, здесь такой еще важный момент – это передача сценария. Если, например, человек ну, в какой-то такой тяжелой ситуации опустил руки, да, не справился, ну, вот как у приемных моих родителей, да, это достаточно социально благополучная была семья, но в какой-то момент они не справились. И некому было помочь. Попросить о помощи им было сложно. И у моих приемных детей есть такой сценарий, что в сложные моменты, например, в школе, они не просят о помощи. Они просто замирают, и у них такие лапки появляются.
Mm-hmm.
Да? Вот, они не идут куда-то в решение проблемы. Вот этот жизненный сценарий важно понимать и тоже проговаривать. Откуда в тебе вот такое замирание? У кого-то, наоборот, жизнестойкость.
А вот смотри, а как это удалось раскопать? Тоже получается, ну вот у тебя есть доступ к, так скажем, к общению, да, с кровными mm-hmm. родителями, может, девочек поэтому, mm-hmm. может быть, и... получилось выявить. А вот как-то это возможно другими какими-то способами или нет других способов?
Ну, тут важный такой момент. Да, желательно просто дать место этой информации, А-а-а. Если ее возможно найти. Можно пораспрашивать, можно вот посмотреть на сайтах. То есть максимально легализация правды, она помогает там 90% ситуации уже разрешить. Человек понимает, откуда он такой. Откуда он такой хороший и откуда в нем вот такие не самые, может быть, приятные для него черты характера, либо паттерны поведения, откуда в нем это. Вот это такая легализация правды, это важно. Если легализовать правду невозможно, ну, к сожалению, тогда помогают только психологи, и есть определенные методики, помогающие с этим справиться. То есть тогда самому человеку, ну, прожить эту ситуацию практически невозможно. Он может бесконечно вот эту мыслемешалку гонять у себя в голове и все время думать об этом, тратить на это ресурс, но ничего в его жизни не изменится.
Ну да, это, наверное, как один из инструментов, потому что, конечно, если дети не могут об этом рассказать сами, это, ну, в игровых каких-то моментах, если только. А когда есть возможность, именно вот мы как сегодня говорим про жизненные сценарии, mm-hmm. если есть возможность, то лучше туда сходить, да, узнать
mm-hmm.
и это выявить.
Ну, тут еще личные примеры. Если дети, например, приемные, они не знают, то важно, чтобы они видели пример, что родители приемные, да, либо люди вокруг этим методом пользуются. И что важно проговорить, что в твоей текущей жизни не надо закрываться от боли, от проблем, от каких-то эмоций. Да, сейчас ты не можешь их прожить, да? Ты можешь обратиться за помощью. Ты можешь через какое-то время с этой эмоцией ее снова попробовать решить, да, прожить как-то. Потому что мы не всегда можем отреагировать в моменте. Мы же все живые люди, вокруг нас жизнь. То есть не всегда это уместно, удобно, еще что-то.
Угу.
Но важно знать, что это можно делать. И есть там специалисты, есть близкие, есть друзья, кто помогут в этом.
А что вообще такое сценарий? Это вот как, это какая-то определенная, не знаю, это набор убеждений или что это? Как это действует на человека? Потому что мы же всегда думали, что вот, допустим, если мы берем приемных детей, то это травма от того, что вот их оставили, и вот они это не смогли пережить, ну, не поговорили вовремя с ними, да, вот. Mm-hmm. А тут, получается, еще и сценарий есть какой-то жизненный, mm-hmm. да, вот это, или это все вместе?
Нет, это немножко разные моменты.
Или разные, да.
Это разные моменты. Про сценарий расскажу, наверное, на приеме не приемных детей, потому что там да. не очень понятна схема вот эта вот. Ну, например, опять-таки, давайте вернемся, раз у нас сейчас такая тема годовщины Великой Отечественной войны, как это работало, например, и как это может работать до сих пор, спустя 80 лет. Один из таких моментов, который я узнала, да, изучая информацию о своем роде, когда была в Белоруссии, мне было интересно, почему моего деда, например, угнали в трудовой лагерь, а остальных жителей по возрасту, например, детей не угоняли. И тут выяснилось два интересных момента, две разные стратегии поведения вот в такой кризисной ситуации, да, когда могут угнать, не угнать, вообще там территория оккупирована. Было две модели поведения, как мне рассказали старожилы, которым там 90+. Такие там люди есть. Что мужчины и подростки, они отращивали бороды и не остриглись, чтобы их принимали за стариков. То есть они одевали такую одежду стариков, выглядели как, ну, вот внешне, да, ходили, чтобы казаться очень возрастными, и чтобы их не опознали как молодых. Mm. Это помогало выжить. Mm-hmm. Вот такой момент. С девочками то же самое. Быть красивой опасно. Поэтому девочек примерно там тоже, ну, скажем так, особо из дома не выпускали, не наряжали и держали, скажем так, ну вот. То есть быть красивой опасно. Mm-hmm. Вот, и выглядеть, соответственно, своему возрасту, да, например, тоже опасно. Как это передавалось дальше? То есть это из поколения в поколение. А люди, которые свою ценность как мужчина и женщина не чувствовали. Mm-hmm. Да, и это, вот, например, я не знала этой ситуации, потому что, ну, это было давно, дедушку мой вообще не хотел об этом говорить, да, им было там слишком больно об этом говорить. Вот. Мои родители, ну, как бы тоже об этом не знали. Вот я узнала вообще-то буквально от местных жителей вот эти стратегии. И я поняла, что в стратегии моей семьи, например, красиво быть опасно, это тоже есть. Да, то есть как-то, не знаю, украшать себя, там, презентовать себя. То есть я вижу это сценарий в жизни, например, своих близких. В жизни своих родителей что-то передалось мне, например, да? Ну, я еще жила в 90-е, это тоже там еще наложило свой дополнительный отпечаток, да? Поэтому и важно здесь понимать, что вот этот сценарий, он сейчас вообще не актуален. То есть сейчас красиво быть не опасно. Но бессознательно мы этот сценарий тащим вот буквально, там, не знаю, уже 80 лет, скажем так, да, чтобы просто выжить. Либо если это были ситуации какого-то насилия в семье, да, физического, либо там, ну, разные виды насилия, оно существует, да. И опять-таки человек, чтобы выжить, он берет вот эту стратегию не проявляться. Сейчас модная тема такая, да, ну, что нужно проявлять себя, заявлять о себе, а человек не может. Он уже там на 50 тренингов сходил, и он не может выступать, не может быть, проявлять себя как эксперт, и не понимает, что почему. Почему эти тренинги ему не помогают? Он уже вроде все в себе проработал. Тогда, конечно, имеет смысл обратиться к своему роду и посмотреть, откуда вот этот сценарий или, возможно, запрет на проявление.
А может человек самостоятельно вот из этого выйти, просто узнав об этом, или нужны какие-то еще техники, не знаю,
помощники?
Да, помощники.
Тут важно различать в себе и понимать, есть ли у тебя ресурс, либо нет. Если, вот как я, например, искренне считаю, что быть красивой не опасно, да, ну, я искренне, как человек, не считаю, да, что я живу сейчас вообще там далеко от приграничных районов, да, например. Ну, моя жизнь, она какая-то социально благополучная, и мне, в принципе, безопасно. То есть я считаю, что это сейчас для меня не актуально. И тогда я говорю, да, я принимаю ваш опыт, я его уважаю. Я понимаю, что только так вы могли выжить. И вам спасибо, что вы выжили, и благодаря этому я тоже жива.
То есть нет негатива, а благодарность.
Да, и есть разное мнение, что я лично так не считаю. Это мое внутреннее убеждение. Uh-huh. Бывают случаи, у меня у клиентов они достаточно часто встречаются, когда человек включен в этот сценарий, и он понимает, что да, привлекать к себе внимание опасно. Да, я как эксперт не могу себя проявлять. И я считаю, что в этом много опасностей. Например, там сейчас еще популярна тема про деньги, да, там большие деньги, большие проблемы. Mm-hmm. То есть вот эти вот внутренние установки, если не есть, просто сказать информацию, что ну нет, все, теперь я считаю, что деньги — это безопасно. Это не работает во многих случаях, именно потому что это какой-то родовой сценарий, и ты искренне так считаешь.
Ну, конечно, это убеждение одним так скажем, одним проговариванием не решить.
Да, и нужно тогда посмотреть в свой род, углубиться, посмотреть, на каком этапе, в какой там веточке твоей, да, твоей родовой системе, и в какой ситуации это возникло. И посмотреть, актуально ли это сейчас.
А вот мне интересно все-таки было про мужчин, что если они себе там бороды делали, и это как проявлялось?
Ну,
там
это вот чаще непринятие своего тела, возраста. И знаете, такие люди, вот 20-30 лет, но они чувствуют себя на 80.
Уже как старики. Ну, то есть усталость какая-то,
да. Нет интереса в жизни, жизненной активности, энергии. То есть они вот этот сценарий берут, что я молодой, но в душе уже старенький.
Это вот просто интересно, потому что, ну, много ведь таких.
Да, достаточно много людей. И иногда люди, вот признаки еще такие, чувствуют себя какой-то марионеткой, как будто бы не они управляют своей жизнью, а кто-то ими управляет. А это не кто-то, это их жизненный сценарий и их бессознательное. Угу. Тут еще такой важный момент, как возникают вот такие привязки, потому что ну, мы говорим о прошлом, но мы и в текущем моменте, и наших детей тоже можем так неосознанно травмировать, скажем так, какими-то своими жизненными моментами. Ага. Да? Тут важно, вот кроме того, что научить их проговаривать, да, вот не застревать. Важный такой момент, как возникает. Возникает и берется от того человека, который для тебя важен.
От значимого
взрослого. Если есть эмоциональная привязанность к этому человеку, то тогда ты берешь его какие-то вот эти сценарии, непрожитые эмоции на себя. Вот как я, например, была маленькая, и мои родители жили вместе с бабушкой и дедушкой. Дедушка, вот который там из Беларуси был угнан в трудовой лагерь. И, конечно, я с детства впитала вот эти все истории, и тема войны, она для меня такая триггерная тема. Угу. Всегда была, и вот сейчас как бы я больше об этом знаю, больше осознанности в этом. Например, моя сестра, она уже младше меня, и мои родители уже жили отдельно, достаточно далеко, и вот эта связь с бабушкой и дедушкой у нее уже на другом уровне. У нее уже там другие свои триггеры и свои программы она другие взяла. То есть тут важно понимать, с кем в данный момент хорошие, теплые отношения. И эти травмы могут брать как от мамы, так и от папы, так как от бабушки, так и от дедушки. То есть тут нет такого, что все травмы там только от мамы. С кем больше ребенок общается, с кем более душевная эта связь, тем больше вероятности, что присоединится ребенок к истории этого человека.
Тем больше ответственности, с одной стороны. С другой, ну, в любом случае, детям, как это популярный мем, что все равно им будет что рассказать своим психотерапевтам.
Да, это важно. Да, это так и есть. Но на самом деле важно научить детей понимать себя. Понимать, что да, что-то его беспокоит, и обращаться за помощью. Либо читать литературу, узнавать что-то об этом. Не всегда это специалист. Многие вещи достаточно проговорить в семье с близким, взрослым.
Про дедушку я не поняла. Твой дедушка не носил бороду. Почему он его-то почему забрали? Ты говоришь,
взрослым, 100% чтобы информации у меня нет, почему его не забрали. Тут еще есть такой момент. У нас же очень много репрессированных. То есть мой дедушка, возможно, не носил бороду, либо не соблюдал все эти условия конспирации. И тогда я должна подумать о том, что, возможно, и я не всегда соблюдаю условия конспирации, скажем так, да? То есть, ну, мне же передалось, как бы вот эта тема мне интересна. То есть, что я из этого беру? Например, с репрессированными, да? Что берут чаще всего люди? Они там же их репрессировали по доносу? Донос чаще всего это были какие-то близкие, знакомые люди. И что здесь важно понять человеку? что, возможно, этот предок пропускал симптомы нечестности, зависти и не доверял своей интуиции, что этот человек для него небезопасен. И вот так случилось, что он пропустил эти сигналы опасности, да, зависти или еще каких-то моментов. Случился донос, человека репрессировали. То есть какую, скажем так, пользу нужно взять из этой истории? Что если эта ситуация беспокоит, и ты знаешь об этом, да, или как бы ты прочитал об этом, узнал об этом, и для тебя это важно, а подумать, а ты насколько вообще доверяешь своей интуиции, насколько ты хорошо разбираешься в людях, mm-hmm. чтобы не попадать вот в эту ловушку межпоколенческой передачи вот этих вот событий. Поэтому в каждой этой истории нужно искать какой-то урок и понимать, что вот урок вот такой, я этот урок знаю, как в математике, да, или в школе, я выучила этот урок, либо мне нужно сделать работу над ошибками.
И ты тогда, когда тогда уже просто осознанно к нему подходишь, и он не может на тебя негативно, так скажем, влиять.
Да, это уже не триггер. Да, ты уже этим управляешь, и получается этот опыт, он тебе во благо. Тебе твой предок говорит, да, в моем роду возникла такая ситуация, потому что я не доверял своей интуиции, я мало заботился о своей безопасности. Выучи мой урок и будь внимателен к себе и к своему окружению. Там. Идеально это, конечно, посмотреть архивы, посмотреть ситуацию. Еще вот такой один момент расскажу. Интересный, на мой взгляд, это повторы. То есть, когда я начала читать родословные, замечаю своих клиентов, у некоторых, что они не любят, например, свои дни рождения, либо не празднуют. Стала разбираться в этой теме более активно, да. Поняла, что есть такой момент, это замещающие дети. Это повторы имен в роду. Кроме того, вот архивные документы стала поднимать. Оказалось, что раньше была высокая детская смертность. И, например, родилась там Иванова Анна Петровна. К сожалению, в младенчестве, там описаны даже причины в этих архивах сейчас, она умерла. Через год-два рождается снова, например, девочка. Ее снова называют Иванова Анна Петровна. И такой ребенок, он становится замещающим. И здесь важно понимать, отгоревала ли мама по предыдущему своему ребенку.
А ее специально так называют?
Или это неосознанно. Да, и чаще всего это бывает, когда вот именно горе не прожито. И получается, что мама в этом ребенке не видит своего следующего ребенка. Она видит свою боль и свою потерю. И такой ребенок, он обычно связь с мамой очень плохо чувствует. Говорит, у меня была холодная мама. Она меня там редко обнимала. Я всегда старалась заслужить ее доверие, ее внимание. Я была там хорошим мальчиком или хорошей девочкой. Я все делаю в этой жизни для своей мамы. Вот такая привязка. И я всегда для мамы недостаточно хорош. Все время что-то не так. Нужно поискать вот эти истории, возможно, они были. Вот эти дети, которые, к сожалению, не родились, и мамы, они не увидели вот этой разницы между детьми. В таком случае человек иногда даже не любит свой день рождения, потому что он не чувствует, что он родился как отдельный человек. Он как будто бы заместитель чей-то. Скорее всего, что-то там есть, и то, что не обсуждается. То есть женщина хочет ребенка, да, она тяжело переживает утрату предыдущего своего ребенка. И она неосознанно складывает свои события жизни так, чтобы у нее наступила беременность в определенный срок, и в определенный срок родился ребенок. Для того, чтобы свою боль унять. Чаще всего дети даже не знают об этих историях, потому что мамы об этом тоже молчат. Им больно. Им не с кем разделить эту информацию даже. Чаще всего это такой не самый одобряемый вариант в их семье. То есть и мама, и муж, там, родственники, они стараются об этом забыть. Поэтому тут вот тоже важно за собой присматривать. И когда вот архивы будете смотреть, то есть там интересно, можно прям прочитать, кто был чьим замещающим ребенком, прям отследить, как сложилась жизнь замещающего ребенка. Когда-то она складывается хорошо, а когда-то прям рот на этом и заканчивается. Вот есть, кстати, такая теория тоже, что как в роду появляются приемные дети. То есть если в роду высокая жизнестойкость, и если вот эти сценарии складывались так, что люди учили урок правильно, да, на положительную отметку, то род и люди этим усиливаются. И приемные дети – это дети из того рода, который не справляется с жизненными сценариями, и он выталкивает своих детей в другой род, чтобы род продолжился хотя бы так, чтобы он не закончился. Тогда более сильный род, он берет в себя более слабый род. Два вот этих рода, они соединяются и продолжаются уже вот такой вот в варианте слияния. Ты лучше понимаешь себя, и у тебя появляется огромное количество энергии. У тебя уже нет внимания туда-назад. Ты смотришь только вперед. И ощущение, что за тобой такая сила, там такие интересные, классные люди, они все разные. Поддерживают, и ты можешь двигаться вперед, проявляться, и это прям здорово.
А какие жизненные сценарии, вот можешь привести в пример, может быть, на детях, на твоих отразились, на приемных? О которых можно рассказать.
Да, вот я хотела еще одну историю такую привести. У меня младшая прям девочка, она с опытом голодания. То есть я это знала, что она в детстве очень плохо питалась. Ну, прям буквально ей было 1.5 года, и она вместо молока получала там сахар с водой. То есть ребенок прям голодал в силу жизненных обстоятельств. И когда она попала в нашу семью, она ела и складывала еду в укромные уголки, под подушку, в шкафчики, в ящички. У нее всегда были такие заначки из еды.
Кстати, частая история, да? Ну, нередкая среди приемных детей.
Да, возможно, эти дети тоже были ограничены в еде, да, по каким-то жизненным обстоятельствам. Было недостаточно, либо доступа не было. Вот, я стала изучать эту тему, и один из психологов мне тоже посоветовал обратиться к истории и переговорить с людьми, у кого тоже был такой опыт вынужденного голодания. И предложила поговорить с людьми, кто пережил блокаду Ленинграда. И мы поздравляли жителей блокадного Ленинграда. Это уже были возрастные женщины. Они тоже были достаточно маленькими, когда переживали эту блокаду. И вот я у них спросила, как сейчас вообще отражается ли вот этот опыт на вас, взрослых? Можно ли преодолеть этот опыт и эту травму? И большинство женщин мне сказали, что нет. Вот им сейчас там 80+, там тот момент было, что они до сих пор, когда они о чем-то тревожатся или беспокоятся, они кладут хлебушек под подушку. То есть кусочек хлебушка — это такой успокаивающий для них момент, что они справятся, и они выживут, и все в их жизни будет хорошо. И в тот момент я поняла, что да, во-первых, не стоит ребенка там ругать, да, как-то его приучать к порядку, потому что там продукты, это все там не принято, портится, плохо выглядит. Важно работать с причиной. Причина в том, что ребенок тревожится, что он не выживет, что что-то случится в его жизни, и что важно проговаривать те эмоции, которые он в тот момент испытывает. Это может быть ребенок уже в третьем поколении выражает, он даже не знает, про что это тревога. Он взял это как сценарий от мамы, либо от бабушки, да, что они о чем-то тревожатся, и об этом нельзя говорить. Либо об этом невозможно поговорить.
А, вот так, да?
Да, я тревожусь, и мне об этом говорить с близкими нельзя, потому что они не выдержат этой информации. Родители не справлялись, они, возможно, не ели, а пили, например. Да, водку, да, чтобы справиться со своими эмоциями, да. Но ребенок водку пить не может, он как поглушить вот этот уровень кортизола, угу, да, своего? Он ест.
Понятно.
То есть через пищу и напитки он работает со своим стрессом. Тут важно научить проживать стресс по-другому. Тревогу свою, разделять ее.
Спасибо, Галина, очень-очень вообще интересно, прям хочется сюда еще больше погрузиться, изучать, но, наверное, надо идти, кто может, на какие-то консультации или изучать вот эти свои родовые сценарии в архивах. Это,
да,
это, конечно, очень такая работа.
Надо начать с поиска просто по сайтам, по местности, да, пообщаться с людьми, написать их на форумах, родственникам. То есть не обязательно это сразу делать за какие-то деньги. То есть это бесплатного сейчас очень много. И люди помогают людям. И если вы видите, что в вашей жизни есть сценарий, и вы понимаете, что вы им управлять не можете, что он оказывает большое влияние на вашу жизнь, конечно, лучше обратиться к специалисту и разобраться в этом.
Спасибо большое.
Женский голос.
Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы, вопросы и предложения по телефону 278-96-41. Звоните нам в будние дни с 11 до 16 часов. Это была программа «Женский голос». Всего вам доброго и до свидания.
Женский голос.
Разговор о женщинах и для женщин.
Женский голос.
Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц.
Женский голос.
Верим, ценим, храним традиции.
Женский голос. Женский голос.